Ну что же, 12 часов 18 минут, начинается программа «Музейные палаты», и сегодня у нас Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Ксения Ларина, Ксения Басилашвили. Ксюша, привет.
Доброе утро.
В гостях у нас сегодня Вадим Садков, заведующий отделом искусства старых мастеров Музея изобразительных искусств. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
А наш сегодняшний герой – Дмитрий Иванович Щукин, коллекционер западной живописи.
Мы уже практически по всем Щукинам прошлись, кроме Петра, но это дело историческое. Музея. Наверное, о Петре мы тоже поговорим. Это династия Щукиных, замечательных купцов, меценатов, собирателей.
Ну что же, давайте мы для начала объявим призы и вопрос, поскольку у нас теперь в двух частях игровая проходит.
Да, я бы хотела напомнить, что после половины часа мы проводим наш проект совместно с конкурсом благотворительного фонда «Потанина» «Меняющийся музей в меняющемся мире». Там разыгрываем уникальные призы от издательства «Интеррос», огромные каталоги. Но это после половины часа, так что следите, там тоже будет задан вопрос. А сейчас вопрос, который связан с темой нашей программы, с собиранием. Дмитрий Иванович Щукин собирал очень много голландской живописи.
Да, голландцев и французов.
Да, голландцев, да. Поэтому вот в связи с этим такой вопрос. Внимание. Какая картина Яна Вермеера находилась в собрании Щукина, ну, а потом ушла из нее, и где сейчас она находится? То есть назовите нам, пожалуйста, эту картину, которая ранее находилась в собрании Дмитрия Ивановича Щукина, а сейчас находится в другом музее.
И была единственной картиной Вермеера в России.
В России. Угу. Что это за картина? Дайте нам название, и назовите нам этот музей, где теперь хранится этот вермееровский шедевр. А их очень немного по миру. Там около 30, да, всего?
Да. Тридцать с небольшим.
Вот так вот. Те, кто ответит правильно, получат массу удовольствия. Потому что в ваши руки перейдет каталог, или даже не знаю, как это назвать, каталог, альбом, собрание.
Нет, это научный каталог голландской живописи, полностью иллюстрированный.
Голландская живопись 17-19 век. С иллюстрациями, с подробнейшими описаниями, с прекрасными статьями. В общем, вы будете знать все о голландской живописи в собрании Музея изобразительных искусств.
Ну, это действительно компендиум сведений, современных сведений о голландской коллекции нашего музея на сегодняшний день.
Раз. Путеводители по Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина, путеводитель по залам музея. Два. Билеты в основную экспозицию, в главное здание. Я сразу напоминаю, что много выставок собирается открыться. Уже выставки есть, которые работают. Напоминаю, что работает выставка «Несравненное творение. Этот бренный мир». Это японская классическая ксилография из собственного собрания ГМИИ. С 26 марта будет работать персональная выставка Бориса Миссерера к его 75-летию. И еще работает небольшая, но интересная выставка, посвященная Павлу Муратову, создателю знаменитого сборника «Образы Италии». Он ведет вас за руку по Италии. Угу. Павел Муратов. Ну, там небольшая выставка, но очень ценная, интересная, на мой взгляд. И, кроме того, я хочу еще вам напомнить, что теперь по четвергам Музей изобразительных искусств открыт до 21 часа. То есть, если вы бежите с работы...
Можете... А раньше как работал?
А раньше
до 19, до 18.
То есть, человек после работы не мог вообще насладиться высоким искусством. Только в субботу и воскресенье.
Теперь это, в общем-то, мировая традиция.
Серьезно?
Многие музеи вообще в Европе закрываются в 5-6.
Теперь вслед за музеем, который мы загадали, но называть сейчас не будем, он у нас в вопросе звучит, вслед за музеем этим, двери ГМИИ будут открыты до 21 часа только по четвергам. Соответственно, касса закроется на час раньше в 8. Вот тот музей, который мы загадали, он тоже бывает очень поздно открыт.
Хорошо. Мы не напомнили номер, по которому отсылать все ваши правильные ответы.
Сделать.
Плюс 7-985-970-45-45.
Но это еще не все призы, потому что у нас еще есть абонементы.
Еще.
Абонементы в лекторе «Человек музейной профессии», которые уйдут также вместе с билетами в музей в одном комплекте. Ну вот и все.
Хорошо. Ну что, теперь мы начнем наш рассказ про Дмитрия Ивановича Щукина.
Дмитрий Иванович Щукин – личность в высшей степени интересная, привлекательная и очень типичная для среды московских коллекционеров конца XIX – начала XX века. Ну, это такая своеобразная, может быть, квинтэссенция многих вот составляющих, которые определили вот формирование этого облика именно типично московского собирательства произведений старого искусства. Дело в том, что Щукин происходил из семьи купеческой, что вполне логично, вспомните Третьяковых, Солдатенковых и тому подобное, Боткина. Он был шестым сыном в семье почетного гражданина Москвы, купца первой гильдии Ивана Владимировича Щукина, который сумел своим детям дать достаточно строгое, но, в общем-то, достаточно полноценное образование. Щукин учился сначала в Москве, потом высшее образование получил в высшей школе экономики в Дрездене.
Очень интересно, Вадим Анатольевич, на этом моменте нужно остановиться поподробнее, потому что нужно все-таки преподнести нашим слушателям это понимание, что это за семья.
Ну, это семья купеческая, семья предпринимателей. Как правило, там отцы и деды были людьми, может быть, недостаточно образованными, и сам отец Дмитрия Ивановича Щукина, имевший большое дело, крупный бизнес в Москве
фабрики,
и за рубежом.
Да? Да,
он, тем не менее, не владел толком ни одним из иностранных языков, и братья и сестры, и в том числе дети его, братья и сестры Дмитрия Ивановича, и он сам сопровождали отца в качестве переводчиков в различных зарубежных поездках.
И при этом такое искреннее, истовое, неистовое стремление дать сыновьям лучшее в образовании.
Безусловно, безусловно. А вот сыновья уже действительно воспитываются по правильной классической системе образования той поры. Но что важно заметить про Дмитрия Ивановича, вообще про всех его братьев, что вот получив высшее образование в Дрездене, он, тем не менее, был отправлен отцом в филиал фирмы в Ригу. Там честно отслужил 4 года, жил на одно жалование, которое получал как чиновник, как клерк средней руки в деле своего отца. И только после этого он возвращается в Москву, входит как бы в дело отца, уже имеет право распоряжаться капиталами семейными. И вот здесь как раз начинается его страсть к коллекционированию, которая, конечно, в значительной степени была вдохновлена примером его старшего брата Петра Щукина, а также вспомним про знаменитого Сергея Ивановича Щукина, который вместе с Иваном Морозовым собирают уникальную не только для России, но и для всего мира той поры коллекцию живописи импрессионистов и раннего французского авангарда.
А кто первый начал собирать среди братьев?
Ну, наверное, даже по старшинству начал собирать Петр. И Петр как раз, у него интересы, может быть, были более такие, ну, скажем, историко-культурные, археологические. Он не интересовался изобразительным искусством напрямую. Его скорее интересовала история России, история культуры. И вот Дмитрий как раз также начал собирать вначале предметы прикладного искусства, табакерки, то, что, так сказать, непосредственно он потом дарил или продавал или менял с братом. Ведь вы понимаете, эта среда московских коллекционеров – это не просто вот братья Щукины. Это огромное число людей, включая Третьякова, включая Остроухова, включая Солдатенкова. Все они вместе общались, устраивали какие-то совместные ужины, завтраки. Вот у Дмитрия Ивановича Щукина были знаменитые его воскресные завтраки.
То есть такая клубная атмосфера,
клубная,
да?
Клубная атмосфера. Вот вы знаете, вот я просто гляжу на современных наших коллекционеров, но все-таки тоже у нас как-то к этому интерес сейчас необычайно большой. И просто, вы знаете, все повторяется, понимаете? Все эти страсти, которые сейчас кипят на современном антикварном рынке, среди современных коллекционеров, все это было 100 лет назад.
Насколько открыто это общество, вот коллекционеры?
Ну, это было, конечно, общество, я не хочу сказать, что это было так же вот скрыто, полуподпольно, как при советской власти, когда произведения прятали, а то у тебя спросят, где взял и на что купил. И предложат подарить, или конфискуют, или еще того хуже, посадят. То есть любой коллекционер советской поры, если он не был маршалом или именитым профессором медицины, он всегда рисковал. Он всегда рисковал. И поэтому все это коллекционирование было так. А здесь что им было прятаться? Они совершенно легально приобретали. Естественно, краденое они не покупали. И общались, ну, с такими, с достойными, уважаемыми антикварами, которые им поставляли произведения.
Но ведь в этой среде коллекционеров появлялись какие-то вот новые люди, новички, вот как их встречали?
Ну, знаете, ну, любой новичок все-таки, ну, он как-то приходил не с улицы. Это все вот эти были семьи, они были знакомы, так или иначе. И как раз даже интерес к коллекционированию как раз возникал, вот он у кого-то увидел, ему тоже понравилось.
Вот это интересно, и с чего это возникло?
А просто интерес к, ну, скажем, ну, прежде всего, конечно, к национальной истории. Прежде всего, конечно, собирали произведения или какие-то предметы мемориального характера, связанные с национальной историей. А потом уже эстетический, как бы, кругозор расширялся, и начинали собирать уже произведения современного или старого зарубежного или отечественного искусства. К тому же не забывайте, что были же еще дворянские коллекции. Там-то традиция была еще с 18-го столетия. А и как... они просто глядели на них, они вместе учились.
Вот как вкус формировался, как этот процесс происходил?
Ну, вкус формировался, наверное, прежде всего вот из среды общения. Я так думаю.
А вот то есть они кому-то доверяли, то есть были какие-то ориентиры, конечно, какие-то авторитеты,
безусловно,
да?
Безусловно, безусловно. Мы еще про это поговорим, наверное, попозже, про авторитетов, которые давали советы, и не всегда правильные, в том числе Дмитрий Иванович.
А интересно, еще вы вспомнили просто про дворянские коллекции, и здесь в сравнении московское купечество, можем ли мы говорить о петербургском, санкт-петербургском купечестве того времени, вот того временного среза?
Дядя, ну, петербургское купечество, ну, примерно, видимо,
московское... Тоже собирают?
Тоже собирают, хотя не только купечество, но и лучшие коллекции в Петербурге. Все-таки были коллекции все-таки дворянские.
Императорские.
Нет, ну я императорскую не беру. Это уже, говорит, совершенно иной уровень. Эрмитаж – это Эрмитаж. Я имею в виду частные коллекции. Там, конечно, были коллекции знаменитых дворянских родов. И, скажем, те же Юсуповы, они в XIX веке из Архангельского перевезли свою коллекцию в Петербург.
Но здесь
и
вот
не только Юсуповы,
вкусовая.
Но и Шереметьевы. Тут, конечно, была. Но там была традиция. Там были коллекции, собранные многими поколениями. Там как бы люди наследовали. Угу. Там было некое наслоение вкусов, интересов прежних владельцев. Собирал прадед, собирал дед, собирал отец. И последующий очередной владелец что-то добавлял, если разорялся такое. Тоже происходило в XIX веке, особенно мы все это знаем из учебника истории после 1861 года. Огромное количество дворянских коллекций продается, и в том числе эти новое поколение коллекционеров, в том числе Дмитрий Иванович Щукин, покупают работы из бывших дворян.
Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в программу «Музейные палаты», и впереди нас ожидает следующий этап нашей игровой гонки, следующая викторина. На этот вопрос, я думаю, что уже ответили наши слушатели на первый.
«Музейные палаты».
Мы продолжаем программу «Музейные палаты». Сегодня с Вадимом Садковым, профессором и заведующим отделом старых мастеров Музея изобразительных искусств имени Пушкина, мы говорим о коллекции Дмитрия Ивановича Щукина. Сейчас продолжим. Но а пока мне бы хотелось предварить нашу рубрику о конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» вопросом. Итак, внимание, новый вопрос. Какое животное изображено на гербе города Сыктывкар? Это животное сейчас знают многие. Какое животное изображено на гербе города Сыктывкар? Попрошу я вас ответить. И не случайно, потому что мы с вами отправляемся в музей, расположенный именно в этом городе.
В нашем фокусе.
В 1893 году...
Эхо. Музей.
Этот музей в Сыктывкаре вырос из небольшого собрания, умещавшегося всего в одной комнатке. В 1994 году получил статус уже Национального музея Республики Коми и разросся к тому времени до нескольких зданий с филиалами. А начиналось все в 1911, когда в Усть-Сысольске, ныне Сыктывкаре, было создано отделение Архангельского общества изучения русского севера. Уездное земство постановило выделить пособие в 100 рублей на приобретение коллекции. Из чего состоит собрание сегодня? Это предметы этнографии края, народа коми-зырян, хранилище исчезающих фольклорных обрядов, застывших в культовых вещах, палеологические редкости, геологическая коллекция, раритеты церковных библиотек, поступивших в послереволюционные годы из окрестных монастырей. В этнографической коллекции есть очень интересный отдел вещей, связанных с воспитанием детей. Деревянные самодельные лошадки, игрушки из костей мамонта, оленя, барана, люльки, изготовленные из бересты и дерева, соски из рога. Но музей не просто хранит предметы прошлого, он активно работает с людьми, живущими в округе. Занят деятельностью важной, например, помогает дому-интерната для детей с ограниченными умственными возможностями. И в прошлом году музей победил в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» своим проектом «Плетение словес». Дети с синдромом Дауна осваивали лепку, вязание, плетение, глину, дерево, нити, разные технологии и материалы, создавали свои книги, рисовали, делали объемные буквы. Это интерактивная выставка, которую создают сами ребята, причем здоровые и больные вместе. В этом смысл созидания сильных и чуть менее сильных. Эта экспозиция успешно гастролирует по республике и сейчас. Ну а для тех, кто правильно ответит на вопрос, какое животное изображено на гербе города Сыктывкар, те получат каталог Дарвиновского музея. Это очень актуально. Сегодня день воды.
Они сегодня у нас были в гостях. С утра мы уже этот день отметили.
Все, возвращаемся в другой музей. Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Напомню только номер СМС плюс 7-985-970-4545.
На чем мы остановились? На авторитетах. Кто указывал Щукину и его товарищам, вот это гениально, это надо брать, это надо покупать?
Вы знаете, ну, таких, конечно, авторитетов могло быть несколько, и не обязательно только здесь, в Москве, конечно, вот, прежде всего, какой-то круг общения, какие-то авторитеты типа Ильи Семеновича Остроухова, превосходного художника, он представлен в Третьяковке, и после смерти Третьяковых он как раз там играл важную роль в Совете Третьяковской галереи. И, с другой стороны, западноевропейские антиквары, эксперты, ученые. Дело в том, что Дмитрий Иванович Щукин не случайно учился в Дрездене, он очень любил ездить в Германию, хотя не только. Многие произведения он приобретал и в Вене, и в Мадриде, и в Париже, но главным, конечно, консультантами у него были, поскольку его страстью была голландская живопись, то, что мы называем сейчас малыми голландцами, поскольку работы Рембрандта, его школы он специально не собирал. Так вот, главными консультантами у него, конечно, были здесь, в Москве, Илья Семенович Остроухов, а с другой стороны, вот как бы такие уже за рубежом, явно, ну, всемирно известные в ту пору специалисты, это директор Берлинского музея Вильгельм фон Боде и очень крупный голландский ученый, вообще состоятельный человек, коллекционер, но одновременно директор королевского кабинета картин Маурис Хойс в Гааге Абрахам Бредиус. И эти люди, конечно, очень много советовали, и, как мы теперь понимаем, не всегда правильно Дмитрию Ивановичу Щукину. Но я не знаю, вы сейчас вопрос уже больше не задаете.
А, вот из первой части? Да. Связано... Я думаю, что уже можно, поскольку у нас уже победители есть, просто мы не можем их назвать, а уже ответ есть. Давай.
Ну, расскажем эту историю.
Да, но дело в том, что сам Илья Семенович Остроухов, у которого тоже были свои приемы, какие-то встречи коллекционеров, любителей, и вообще к нему несли все, что кто-то покупал, с ним советовались. Он в свое время за 300 рублей продал Дмитрию Ивановичу Щукину картину «Аллегория веры», на которой стояла фальшивая подпись Яра Ротербурга. Но потом же сам сказал ему, что для твоей коллекции это такая дрянь. Ну, он букву «Р» не выговаривал, я уж скажу, я не актер, я копировать не буду, как он говорил это слово. Но это все у Грабаря в мемуарах описано. Короче, он отговорил Дмитрия Ивановича владеть этим произведением. И Дмитрий Иванович решил его продать, вывез в Европу, и там за, буквально за 700 немецких марок. Ну, 700 немецких, я специально спрашивал.
Время, что
да,
это,
вот да? Я спрашивал наших, моих, своих коллег в отделе нумизматики Пушкинского музея, что такое 700 немецких марок. Это, если я, ну, так огрубленно понимаю, на современные деньги порядка 30-40 тысяч долларов.
Угу.
Ну, сравнительно небольшая, хотя это, конечно, это не копейки.
Когда мы сейчас узнаем, о каком авторе в действительности шла речь.
Ну, все-таки. И он продает эту картину, и вот здесь, конечно, голландский консультант, может быть, поступил немножко лукаво.
Он знал.
Ему сказал, да-да, он знал прекрасно, что это такое. Он у него покупает. Им никто не мудит. А Абрахам Бредиус покупает эту картину, ее реставрируют, удаляется подпись фальшивая, хотя это понимали, что подпись Тербурга фальшивая, и обнаруживается подпись Яна Вермеера Делфского, художник, который как раз был открыт именно в середине XIX века Теофилем Торре, который публиковался под именем Бюрже, Бюргер, когда импрессионисты, вообще вся эта вот постимпрессионистическая эстетика поднимают его, Вермеера, на щит, объявляют одним из самых гениальных художников. Вот не случайно его как раз сам Торрес называл «Калибри среди воробьев», сравнивая Вермеера с другими голландскими художниками той поры. То есть именно тогда проявляется интерес к Вермееру. И вот единственный Вермеер уходит из России, хотя Абрахам Брейдиш прекрасно понимал, что это такое. Если бы купил бы кто-то другой, также не сведущий, что это, а потом бы у него в коллекции это Брейдиш бы нашел, это было бы действительно замечательно. Но там было сказано, что это был, так сказать, подвиг во имя страны. В Голландию нужно было в ту пору, они очень, голландцы, ревностно относились к коллекции, тому, что лучшие коллекции того же Рембрандта были в Эрмитаже в Петербурге, в Лувре в Париже, и вот собрание своих национальных музеев, комплектование их шедеврами именно кисти гениев национальной школы, конечно, тогда считалось такой очень важной, ну, скажем так, и пропагандистской задачей. И тогдашняя пресса как раз сделала из Абрахама Брейдиша большого патриота. Ну, вот я не знаю, могу теперь продолжить.
Подождите, а реальная цена-то какая эта картина?
Ну, я не знаю, сколько она стоила тогда.
Ну, просто так, приблизительно хотя бы.
Слушайте, ну, Вермеер продается исключительно редко, знаете, и цена тогда...
Сейчас Вермеер разве продается, в принципе?
Ну, сейчас так называемый Вермеер вот выставлялся.
Ну, тогда, вот в то время, реальная цена.
Ну, тогда цены тоже, кстати, не соответствовали современным. Тогда цены все равно были ниже, поверьте. И Рембрандт, и Вермеер, и Тициан, и Рафаэль тогда продавались гораздо дешевле. И
то, но не за 30 тысяч.
Ну, не за 30 тысяч.
Не за 700 марок.
Не за 700 марок. Я думаю, на несколько порядков это
было. Тогда мы давайте до конца ответим все-таки на наш вопрос, где сейчас находится эта картина Вермеера.
Как человек очень буржуазный, будучи, с одной стороны, большим патриотом своей страны и директором Королевского кабинета картин, он длительное время выставлял эту картину в Гаагском музее Маурицхойс. Вот я вижу здесь большинство ответов к этому сводятся, потому что так в интернете написано в статье одного журналиста нашего. Я тоже в интернет смотрел, что там написано по этому поводу. Но потом Абрахам Брейдиш, ну, столкнувшись с какими-то серьезными материальными трудностями, продал эту картину сначала одному антиквару в Нью-Йорк, и сейчас эта картина находится в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Это составляет одно из главных украшений Нью-Йоркского музея. Там, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, несколько работ Вермеера, а в России, к сожалению, их больше нет.
И это тот самый музей, о котором я говорила, что работает до 9 часов вечера в Метрополитен, и там Вермеер, там, по-моему, 3 Вермеера.
Да.
Давайте мы скажем все-таки, что из щукинской коллекции есть в Пушкинском музее.
Так вот, давайте поговорим о том, что осталось, и что все-таки составляет ее главную, так сказать, ну, привлекательную сторону. Прежде всего, блестящая подборка картин ранних мастеров. Он купил в Вене у Шуберта. Шуберт – это не просто какое-то имя, это автор первой монографии о Лукасе Кранахе-старшем, его замечательную картину «Аллегория в Серебряный век», которая сейчас входит в нашу экспозицию. Я просто иду так по хронологии. У него был мастер Лихтенштейнского замка, 4 картины, это створки разрозненного алтаря. К сожалению, у нас остались в музее только 2, а 2 проданы уже в начале 30-х годов. Не только Эрмитаж продавали, но и Пушкинский музей тоже пострадал. Были проданы, сейчас находятся в музее средневекового искусства Австрии в Вене, хотя вообще створки этого алтаря разбросаны по разным музеям. Затем, конечно, я просто подвожу голландцам и французам, главное, что у него было, я начинаю с других школ, прекрасные картины ранних итальянцев, Росселлино ди Якопо Франки, замечательный совершенно мужской портрет Антонелло де Саллиба, а потом из более поздних итальянцев Бернардо Беллотто, вид замка Кёнигштайн. И вот теперь я подхожу к голландцам. Особенной страстью Щукина были пейзажи и натюрморты. И вот когда в его коллекция была национализирована в 1918 году, хотя Щукин еще в 1914 году писал завещание, в котором указывал, что он все свои произведения передает Румянцевскому музею. Угу. Так вот, когда была открыта экспозиция первоначально в его национализированном особняке, в Староконюшном, то есть недалеко от здания «Эхо Москвы», так вот, писавшие рецензию искусствоведы утверждали, что фактически не требовалось никакой реэкспозиции музейной, что вещи висели как в музее, так они хорошо были подобраны одна к другой. И у Щукина была прекрасная коллекция, повторяю, пейзажей Яна ван Гойна, дивный ландшафт, вид реки Ваал близ Нейменгена. Он купил эту картину у вдовы писателя Григоровича. Затем у него был Абрахам ван Стрек, у него был Ян ван Бейерен,
У него был Питер де Хох, они сейчас все есть в музее. Я просто говорю, что они входят в нашу экспозицию.
Как они все пережили вот смутные времена в России, я имею в виду вот переломные эпохи.
Знаете, я думаю, конечно, это была трагедия, это был, ну, в общем-то, полностью переворот всей системы координат, потому что Дмитрий Иванович Щукин, он не только собирал коллекцию, но он активно дарил свои произведения в Московский публичный Румянцевский музей, правопреемником которого по части зарубежной коллекции является наш музей, Музей изобразительных искусств. Он на протяжении вот этого первого десятилетия 20 века дарил по несколько произведений, по одному, по двум, там, по шесть, по двенадцать. Он был почетным членом Румянцевского музея, членом ученого совета, то есть принимал самое активное участие в жизни музея. И главное, что в 2014 году, когда вот начинается война, уже, так сказать, первое предвестие смутного времени, он пишет завещание, где завещает свое собрание именно Румянцевскому музею. Но происходит 18-й год, Щукин жив-здоров, его коллекция национализирована, как коллекция его брата и других собирателей. Но поскольку он крупный эксперт и специалист, он его делают членом ученого совета.
То есть ее не
потом
стали распространять
музей
по разным музеям?
Сначала это был просто отдельный музей старой западной живописи в особняке Щукина, старая конюшня. Потом на это здание стала претендовать организация под названием АРА. Я вот боюсь соврать, что ассоциация революционных архитекторов, артистов, не знаю. Не хочу соврать. И, короче, их оттуда выселили. А в Музее изобразительных искусств тоже тогда еще было сложно с площадями, поскольку все-таки это был Румянцевский, был музей Цветаевский, музей Слепков. И просто как в хранилище отправили все это в Морозовский особняк, на, соответственно, Причистенку 21, где сейчас находится здание Академии художеств. И сам Дмитрий Иванович Щукин там как раз прожил последние годы своей жизни. Хотя он даже
хранителем 20... он был? Кем он был?
Он был сотрудником, хранителем.
Экскурсоводом,
да? Экскурсоводом. Нет, хотя это... Но это было, когда я был в музее еще в его здании. Потом он ослеп. Хотя он в 26-м году еще продолжал что-то дарить. Это могли, конечно, быть какие-то гравюры с картин из его же собрания.
То есть что-то дали оставить
он,
себе,
у него
да?
Это инерция, да, но что-то у него оставалось. У него какая-то инерция вот такого отношения к музею или даже к коллекции, как к такому вот ну, неразрывному целому, продолжала существовать даже в середине 20-х годов.
Скажите,
он подарил дивную, извините, подарил дивную картину Винсента Лауренса Ван де Винны «Натюрморт. Аллегория. Суета-сует». Вот, она сейчас тоже у нас в музее. Он ее подарил еще уже при советской власти. Угу. Потом он ослеп. Потом он жил вот в этих помещениях, в квартирках, в коммунальной квартире для сотрудников в том же здании.
То есть он, фактически вот, его лишили всего? Да?
Фактически, да. Хотя Луначарский в 20-м году, когда открывалась вот его, музей, его коллекция как музей, еще отдельный, когда это АРА не... так сказать, овладела данным зданием. Луначарский называл это выдающимся вкладом и тому подобное. К нему формально хорошо относились. И тот же самый Игорь Мануилович Грабарь называл его выдающимся экспертом в области старого французского нидерландского искусства. В 32-м году умер.
А это решение остаться рядом с музеем, он как-то объяснял?
Почему
это, это неистовое желание просто быть рядом с теми работами?
Могу,
или
да,
что ли, вы не упускали?
Люди, многие люди остались. Ведь многие люди остались. Вспомните, ну, про того же Остроухова я вспоминал. Грабарь вообще стал великим человеком в сталинскую эпоху.
А братья? Петр?
Ну, Сергей. Петр умер раньше.
Петр, вот, да, но он все равно пережил революцию.
Да, но они
умерли. И жил... Петр же построил свой музей, там сейчас музей Тимирязева.
Да.
Да, располагается.
Да,
да. И, по-моему, жил там в дворнице.
То есть, видите, отношения, да, отношения, ну, было у людей совершенно другое. Но для них, ну, все, но мир перевернулся. Это были пожилые люди. Одно дело, Феликс Юсупов свернул в рулон двух Рембрандтов и уехал. Вот. Но здесь немножко, даже думаю, здесь не какая-то социальная психология. Скорее, здесь уже возраст людей.
А потом
это были пожилые
дети...
люди.
Потомство там есть же какое-то?
Потомство все за рубежом, как я понимаю.
Угу. У нас же сейчас Анри Ларош-Фуко, да,
да,
по-моему,
да,
потомок.
Да, да, да.
Потомок
того,
один из самых
того,
знаменитых.
Да, да. Того, Ивана...
Да, ну Щукинский да, потомок, да. Да, вот из все-таки из династии Щукина.
Без Давай я скажу, да, победители, да, пожалуйста, угу. И на первый вопрос, и на второй. Значит, на первый... А чем я здесь что-то все, мне здесь все перепутано? Или мне здесь все вместе все написано? Сколько у нас должно быть победителей?
Первый 7.
А, 4, 3, 7.
Да.
Так, Надежда из Челябинска, 510. Владимир, 136. Михаил, 797. Кирилл, 695. Юра, 776. Елена, 443. Ирина, 134. Это вопрос, связанный с щукинской коллекцией, с картиной.
Мы с Вермеер. Мы спрашивали, аллегория веры, где находится Вермеер? В Метрополитен, Нью-Йорк.
А про второй вопрос?
А второй вопрос, что изображено на гербе города Сыктывкар?
Один победитель.
Не выхухоль. И не куница. Медведь, друзья. Да.
Один победитель.
Один.
За медведь у нас боролся один победитель. Это Иван 320. Он и получает у нас уникальный приз. Что он получает?
Каталог, альбом Дарвиновского музея.
Роскошный.
Уникальный совершенно. День воды как раз.
Иван, поздравляем.
У меня вопрос еще один про Дмитрия Ивановича Щукина. Его собирание, увлечение голландской живописью. Наверное, не случайно. Мне кажется, должен быть какой-то особый философский настрой у человека,
безусловно,
который это собирает.
Он же собирал еще прикладное искусство.
Ведь ее же нужно
искусство.
Понимать, расшифровывать. Это же не просто так все.
Ну, дело в том, что та эпоха была более позитивистская, чем современная, и, может быть, какого-то тайный скрытый смысл Дмитрий Иванович в этих произведениях не искал. Он скорее любовался вот именно такой красотой, мастерством. Он же собирал еще прикладное искусство. У него была прекрасная коллекция прикладного искусства и голландского, и французского, и итальянского. У него была мелкая деревянная и бронзовая пластика. То есть у него собрание было таким достаточно комплексным. И я просто хочу сказать, что вот у него были прекрасные французские картины. Вот мы все время вот говорим про голландцев-фламандцев, а у него же дивная коллекция французского 18 века. Весь джентльменский набор имен и рисунок, и картины. Антуан Ватто, Лянкре, Буше, знаменитая пастель, головка девочки, которую он купил у одного московского антиквара за 100 рублей и ящик сигарет. Юбер Робер. Прекрасная коллекция. Хотя вот опять-таки акценты. Вот с одной стороны от него ушел Вермеер. С другой стороны, как бы главным украшением щукинской коллекции считался ван Дейковский «Амур». Картина с превосходным провенансом. Картина, происходящая от Дмитрия Ивановича Голицына, русского дипломата, князя, которая потом попала в разные московские коллекции, там к Масоловым, потом уже пришла к Щукину. И оказалось, к сожалению, это старая копия. Хотя у Щукина это была икона. С другой стороны, мы имеем очень ровную, очень хорошую коллекцию, вот я уже называл «Море имен голландских, фламандских живописцев», и вот в том числе единственная картина в России Хендрика Аверкампа, о чем у вас, наверное, сегодня еще прозвучат слова моего коллеги. То есть это очень ровная, очень качественная коллекция. Хотя, вот я повторяю, акценты в ней очень сильно изменились. То, что считалось шедевром, оказалось старой копией, недостойной экспозиции музея. Хотя роскошная картина в красивой раме 18 века. А с другой стороны, вот Вермеер был неправильно определен и ушел еще в 1899 году. Так что большевики здесь ни при чем.
Ну что, Ксюшенька, у нас, наверное, уже время рубрики, или у нас еще есть время, да?
Еще минуты.
То есть сейчас книги не идут. Коллега, просто да, не знаю ваши вертки. Мне все-таки хотелось бы еще раз спросить про философский настрой Щукина. Что был за человек по характеру? Я смотрела фотографии, мне показалось, что несколько похож на купца Алексеева. Он же Станиславский, его фотографии, образ его мы знаем
больше.
Ну вот
его сравнивают с другими братьями, считают, что он таким был из них, может быть, наименее уверенным, но в то же время человеком необычайно увлеченным, может быть, немножко замкнутым. И вот он постоянно вот с кем-то советовался. Вот того, как вот был его брат Сергей, который собирал вместе с Морозовым новую французскую живопись, импрессионистов и вот ранний французский авангард, вот такой вот уверенности в своем вкусе, в своем глазе у него не было.
А
вот
почему?
Он постоянно с кем... Ну, такой человек. Такой склад
какое?
Характера. Ну, специальное
образование... Специальное образование вообще у кого-нибудь было из коллекционеров?
Нет, они имели какое-то образование, так или иначе связанное с коммерцией. В лучшем случае с юриспруденцией.
То есть вот это как бы ориентирование, оно с опытом проходило,
безусловно,
да?
И книги. Вот считалось, что вот Щукин как раз у него знания книжные. Что-то он читает книги, как бы имеет, с одной стороны, представление о великих мастерах, а вот когда что-то берет в руки, вот он начинает советоваться с Остроуховым в Москве или с Вильгельмом фон Боде в Берлине. Ну, просто такой склад человек.
Но он как-то обосновывал как бы свой выбор, объяснял это, почему приобретает именно эту картину?
Ну, потому что, наверное, ему это нравится, во-первых. Во-вторых, это, ну,
то есть никаких искусствоведческих не было обоснований его личных, да?
Конечно, нет. Хотя это все это очень хорошо, вот, очень ровно. Вот тот же самый Генрих Афанасьевич Бракар, его современник, владелец «Новой зари», нынешняя фумерная фабрика «Бракар», он собирал все подряд. И собирал шедевры. У него и «Строца», «Старая кокетка», и один этот маленький Рембрандт, «Изгнание торгующих из Крама», угу. Чего стоит единственная такого рода картина в России. Такого Рембрандта тогда никто не знал. Но, понимаете, у него было много всяких, очень просто, попросту говоря, сомнительных вещей. Вот Щукин стремился к тому, чтобы у него все было ровно, все хорошо, все кайф. И вот если что-то вот ему говорили не так, как в случае с Вермеером, вот
он склонен был доверять, да? Ну что ж, спасибо большое. Это Вадим Садков, заведующий отделом искусства старых мастеров Музея изобразительных искусств. Мы сегодня говорили о щукинской коллекции, коллекции Дмитрия Щукина. А сейчас?
А сейчас научный сотрудник Музея изобразительных искусств Тони Пушкина, Венедикт Николаевич Тяжелов, расскажет об одном из шедевров коллекции Дмитрия Щукина.
Единственном в России.
В нашем фокусе.
В 1893 году Дмитрий Иванович Щукин приобрел в Вене подписную картину голландского художника Хенрика Аверкампа «Катание на коньках». Аверкамп родился в Амстердаме в 1585 году. Отец его был аптекарем, мать – дочерью известного ученого. Аверкампу суждено было стать одним из голландских живописцев, который смело утверждал национальную тему в искусстве Голландии, которая обрела независимость в борьбе с Испанией. Глухонемой от рождения, Аверкамп чутко передавал то, что открывалось его взору. Сохранились рисунки художника, главным образом зарисовки близких ему людей, жанровые сценки, детали пейзажа. Писал Аверкамп свои картины на деревянных досках масляными красками. В основном это были пейзажи, по преимуществу зимние, всегда богато населенные маленькими подвижными фигурками. Разнообразные зимние развлечения и заботы стали главным предметом изображения художника. Замерзшая река или канал были символом катка жизни, а катание на коньках толковалось как полная опасность и скольжение вслед за удачей. Однако этот назидательный подтекст в картинах Аверкампа отступил на задний план. Художник был одним из первых в голландском искусстве, кто взглянул на окружающий мир глазами горожанина и частного человека, для которого природа, в первую очередь, хорошо обжитой уголок земли. Картина соединяет в себе элементы пейзажа и жанровой сцены. Замерзшую реку стен Кампена с возвышающейся на берегу крепостью заполнили многочисленные конькобежцы, любители подледного лова рыбы, крестьяне с санями, игроки в гольф на льду. Эти жители города объединены обычными заботами. Ковалёв поправляет даме конёк, рядом застыл любопытный мальчишка с клюшкой, он дует на замерзшие руки. Через поводок группа игроков, поставив на лёд глиняный кувшин, пытаются клюшками сбить его металлическим шаром. В глубине картины слуга, встав на коньки, везет на станках старушку. Рядом катают детей, прогуливают собаку. Здесь же страж порядка с ружьем. Линии горизонта делят картину на две равные части. Зимний пейзаж предстает поэтому как естественное окружение человека. Цветные краски вносят праздничное настроение в картину. Как оказалось, работа Аверкампа является единственным произведением этого живописца в России. И она находится в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.